как вы сходили в субботу на прогулку по бульварам? Какие у вас впечатления?
Как я сходил на прогулку по бульварам в субботу? Ну, как и планировал. Все началось от практически метро Кропоткинская. Я просто недалеко живу, там порядка 500 метров от метро. Я дошел спокойно до метро и вот там пошел прогуливаться по бульварам. Народу было для субботнего, скажем так, простого выходного дня довольно-таки достаточно. Был и старый, млад, и вот все прогуливались.
Докуда вам удалось дойти?
На самом деле, беспрепятственно я дошел до ТАССа. Там, чтобы дальше пойти по бульварам до Пушкинской площади, стоял первый кордон, и никого на сторону Пушкинской не пускали. Пришлось свернуть направо, пойти по Леонтьевскому бульвару тоже в сторону Тверской. Ну и, соответственно, там с каждым разом я сталкивался с определенного рода полицейскими кордонами, которые ни под каким предлогом не хотели пускать на Тверскую.
Задержание и избиение в этот раз вы смотрели уже потом в интернете, сами свидетелем этого не стали, да?
Нет, такого близко не было задержания и избиений. Ну, не знаю, может быть, я не по тем улицам шел. Наверное, такие все-таки где-то было-то. Я видел по некоторым роликам, которые в интернете появились к вечеру. На самом деле все было так, как и есть. Да, интернет просто не работал. Видимо, силовики просто глушили всю связь. Потому что, начиная даже от Кропоткинской и вот заканчивая моей прогулкой, которая длилась 2 часа, я ни разу не мог воспользоваться интернетом. Не мог войти там посмотреть, что кто выкладывал там и так далее. Не мог зайти ни в Твиттер, ни в Фейсбук, ничего. Такого-то практически невозможно было сделать.
Скажите, Евгений, вас узнают на улицах люди, которые участвуют в этом протесте, и сотрудники полиции?
Ну, те, кто прогуливался, я сделал 3 фотографии. Причем один из них был молодой парень, и 2 мужчин были уже в возрасте старше меня. Они меня узнали. Евгений, можно с вами сфотографироваться? Я, конечно, сказал, без отказа сфотографировался. Да, вот такая вот история была.
Какое ваше в целом впечатление от этих 2 суббот? Протест потихонечку сдувается, или вы думаете, что он еще разгорится с новой силой к сентябрю, может быть, когда люди вернутся из отпусков?
Мое личное ощущение, что все-таки это набирает определенного рода силу. Мне вот внутреннее такое ощущение подсказывает, что все будет нарастать. Потому что, ну, видно было, я просто был неделю до этого, когда было много очень народу 27 числа, прошлую субботу. Когда мне удалось побывать все-таки на Тверской, да, прям на Пушкинской, рядом в общей массе, когда я видео выкладывал. И вот сейчас, когда у меня не было такой возможности, я просто прогуливался, и было видно ощущение, что на самом деле людей уже такая стадия начинается, когда уже точку невозврата уже давным-давно пройдена. Вот у меня такие личные ощущения.
Вы опубликовали у себя в Твиттере опрос по поводу формата следующей акции 10 августа. Варианты пока 3. Митинг на проспекте Сахарова, шествие плюс митинг на Сахарова и опять несанкционированная акция. Лидирует пока в опросе последний вариант. Вы за какой из них проголосовали и почему?
Я на самом деле сделал ретвит Ильи Азара. Он сделал пост, а я его просто ретвитнул. Я выбрал 2-й вариант. Шествие плюс митинг там же.
Вам кажется, что формат вот этих несанкционированных протестов, которые к тому же ведут к избиениям, к уголовным делам, он как-то себя не оправдывает?
Нет, я вообще не хочу соглашаться с пониманием того, что это какая-то несанкционированная акция. Я считаю, что кто простых граждан может ограничить в прогулках по родному городу? Но только беспредельщики. Ну а что, люди спокойно ходят по бульварам, кто им может запретить? Они ничего, не жгут ни шины, не разбивают стекла витрин, там, не рушат рестораны. Все же абсолютно цивильно. Да, может быть, скандируют там какие-то свои лозунги, там, допуская, что там. Это же не призыв там к жесткому насилию над своими там гражданами, над сотрудниками Росгвардии, хотя их просто было такое количество, что на одного гуляющего было минимум 3 сотрудника Росгвардии. Ну, это вообще уже как будто ходишь там, честно говоря, прогуливаешься, как будто по концлагерю. И там, несколько бесед проведя с сотрудниками, ну, я просто им говорю, ну, где какие там акции? Они как уперли по методичке, говорят, вот будет митинг. Я говорю, где вы видите митинг, где вы видите протестующих граждан? Но у меня тоже такое впечатление сложилось, что это все какие-то сотрудники каких-то периферий, которые реально не понимают, что происходит вообще в стране. Нагнали их специально, чтобы таким образом свой порядок охранять.
Вы еще сделали ретвит твита Маргариты Симоньян о том, что революции случаются только тогда, когда силовики переходят на сторону протестующих. Возможно ли такое в России, на ваш взгляд?
Я больше чем уверен. Я больше чем уверен, что нормальных, порядочных силовиков, которые готовы со своим народом таким образом поступать, их просто нету. Ну, вы знаете, да, кто руководит этим?
Я писал про него большую статью в 2017 году, когда вот первый раз всплыло его имя после Майдана, да?
Я, честно говоря, сам не знал вот до позавчерашнего момента, что вообще это. Ну, я крайне недоволен. Я бы все понял, вот да, если бы этим занимался наш соотечественник, там, какой-нибудь порядочный полковник, там, либо генерал, а тут просто, извините, наняли наемника, дали ему российское гражданство, я не знаю, дали или нет, но наверняка дали, да, чтобы он вот таким беспределом против россиян, я его не считаю соотечественником, он вообще родился в Винницкой области, украинец, понимаете, свои люди, украинцы бы его просто бы линчевали на месте, если он туда вернется. О, а мы его приютили. Я этим моментом очень недоволен.
А вы вообще следили за событиями на Майдане? Вы писали и говорили в интервью много раз, что как бы для вас точкой изменения ваших взглядов стал 2014 год. Ну, Майдан начался чуть раньше. Вы следили за Майданом еще до того, как произошли события в Крыму?
Я реально не понимал многих вещей. Мне мои украинские друзья объясняли что-то, но я просто был аполитичен и не вникал в суть дела. Я с ними ругался, говорю, ну да, как вы можете? Он говорит, ты ничего не понимаешь, лучше не власти. Ну, естественно, я там со многими контакт потерял, да. Ну вот после определенного момента мы вновь вернулись к нашим добрым старым отношениям. И я им говорил, что да, я в какой-то степени был неправ, я вас понимаю.
Вернемся в Россию. Евгений, в чем, на ваш взгляд, важность этих выборов в Мосгордуму? Вот, например, знаете ли вы, кто сейчас депутат от вашего района?
Не имею малейшего представления. Тот кандидат, за которого я ставил свою подпись, это Люба Соболь, ну просто издевается над человеком. Просто издевается. Издевается в первую очередь не только над ним, но и над мной. Тот выбор, который у меня был, меня просто его лишили. То есть я с этим радикально не согласен, с такой постановкой вопроса. Естественно, я буду свою позицию отстаивать. То есть я не хочу жить в, можно так сказать, уже в таком в нацистском, в кавычки, государстве, когда тебе просто говорят, что ты сегодня можешь дышать, а завтра ты дышать уже не сможешь. То есть я не хочу так, чтобы было со мной и с моими соотечественниками, которые тоже имеют полное право на определенный выбор свой.
Евгений, вы один из немногих известных спортсменов такого уровня, открыто декларирующих несогласие с властью, свои оппозиционные взгляды. Как вы думаете, почему таких людей мало? Может быть, вы знаете, что на самом деле думают остальные? Почему молчат?
Мне очень нравится термин, когда меня называют оппозиционером. Я считаю, что оппозиционеры — это те люди, которые вот делают такие шаги к своему народу. Я не оппозиционер. Вот убейте меня, я вот не понимаю этого. Оппозиционеры — это те, которые вот идут на такие шаги, понимаете, разгоняют мирных своих сограждан, которые изъявляют свое желание. А почему нас мало? Я не знаю даже, почему нас мало. Но, наверное, потому что я все свое состояние заработал своим трудом. Я ни у кого не украл, никого не ограбил. То есть я понимаю, как тяжело достаются средства на существование. Я просто вижу, как у других все происходит. И меня это тоже вариант как-то вводит в определенную дискомфортную ситуацию.
Вы видели видео с сотрудниками Росгвардии и болельщиками «Спартака» в Ростове-на-Дону? Вот это и то, что происходило в Москве в субботу и в прошлую субботу, это явление одного порядка? Откуда вот у полиции такая жестокость?
Я видел видео, да, выкладывали видео из Ростова. Ну, я видел видео другие, когда просто очень духовитые ребята с Северного Кавказа, понимаете, независимо от того, сколько, какое бы количество против них не стояло росгвардейцев, просто с ними борзо разговаривают, и росгвардейцы тут же немножко охлаждаются. Вот эти видео я тоже видел. Я уверен, что российский человек, он духовитый тоже парень. Просто пока что еще нет прецедента для такой ситуации. Но если такая ситуация вдруг появится, то росгвардейцы могут очень сильно удивиться, что кто-то им начнет точно так же очень с гордой грудью высказывать какие-то определенные вещи.
Такое ощущение, что после Манежки эта вся поляна была довольно сильно зачищена, и сейчас с этого фланга им, по-моему, ничего особенно не угрожает.
Ну, есть такие ощущения, я еще раз говорю, что рано или поздно может все в один прекрасный момент измениться. Пока что россияне очень мирно и хотят изъявлять свою волю и желание. Очень мирно. А кто-то очень пытается каким-то образом вот расшатать все это, чтобы был определенная искра. Но она рано или поздно, если так будет поступать, она искра зажжется.
Вы видели, да, вот это письмо коллективное от сотрудников правоохранительных органов, которое показали по НТВ вчера, якобы в ответ на какой-то пост там блогера про то, что мы будем искать вас там и ваших детей. Вот это все, на ваш взгляд, похоже на реальный обмен мнениями реальных людей, потому что многие говорят, что это очень напоминает обычную вот провокацию именно с целью расшатать ситуацию в сторону радикализации.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но то, что, мне кажется, и показывали все центральные средства массовой информации, что кого-то они поймали там с газовым баллончиком, с ножом, один из протестующих. Но это, мне кажется, все постановка наших центральных телевизионных каналов. Я не верю в это, в то, что кто-то проходил на эти все прогулки, имея в рюкзаке вот такого рода арсенал. Это все, мне кажется, провокация.
Эффективна ли, на ваш взгляд, такая прокремлевская пропаганда?
Ну, для каких-то людей, которые не обладают своей точкой зрения, своим умом, конечно, для них это все эффективно, да. Но слава богу, что есть и нормальные люди с нормальным восприятием данной ситуации, с нормальным мышлением. И они все это прекрасно понимают. Я бы тоже до определенного момента времени тоже бы верил бы в это. Я и верил в это, в то, что нам вдалбливают мозги Первый канал, Россия-1, Россия-24, НТВ. Там.
А в 2012 году, когда были протесты на Болотной, тоже верили?
Я реально не заморачивался в то время, скажу вам честно. Я не следил за... Может быть, для того, что я там порядка 2-3 месяцев проводил за границей, да, и я в то время был за границей, я был в Соединенных Штатах, и я как-то не следил за этим. Там, если бы я был, может, в то время был в Москве, конечно, я бы, может быть, но я в 2012 году не следил за тем, что происходило.
Вот как у человека, который действительно часто ездит за границу, хочу вас спросить, есть ли, на ваш взгляд, какие-то препятствия, которые мешают России стать демократической, цивилизованной страной?
Абсолютно есть, конечно. В первую очередь, мне кажется, вся вот эта коррупционная составляющая, потому что все понимают, что кто приходит к власти, это определенного рода временщики. И вот за это короткое время каждый из них хочет обогатиться. То есть все в политику идут ради того, чтобы каким-то образом обогатиться. Вот это, мне кажется, можно, этот стереотип нужно в корне как-то менять.
В российском спорте сильна коррупция?
Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Смотря что вы имеете в виду, вся ситуация, что ли, с допингом?
Ну вот, например, да, вы верите во все обвинения, которые выдвинуты против российских спортсменов?
Скажем так, теоретически я вполне допускаю это, безусловно, конечно. Теоретически я допускаю. Но не может быть так, чтобы у всего мирового сообщества были такие значимые претензии к нам. Наверное, в чем-то мы виноваты.
Скучаете ли вы по былым временам, что называется? Или даже так, есть ли времена, по которым вы скучаете?
Я понимаю, что, безусловно, машины времени нет, не существует, да, и что вернуться в 90-е годы, во времена, в мои звездные времена, это невозможно. Наверное, конечно, так, ностальгия меня бьет, особенно когда возвращаюсь. Вот, например, в этом году я вновь был в Париже, на Ролан-Гаросе, там неделю. И, конечно, когда выходишь как зритель на трибуну смотреть, как играют там тот же самый Надаль, Федерер, Джокович, наверное, внутри бы с удовольствием. Есть такое желание выйти на корт там с 15 000 зрителей и вновь показать свое мастерство. Но потом все-таки реальность идет обратная, да, и ты понимаешь, что все, дади время не вернуть, все давно проехали.
Ельцин любил теннис, Путин как бы любит хоккей. Есть разница между тем, как они это показывают, и между тем, как это помогло или не помогло развитию этих видов спорта в России, на ваш взгляд?
Нет, у каждого есть свои страсти и свои какие-то... привилегии. У Бориса Николаевича, у него не только теннис был, и футбол в свое время. У Владимира Владимировича это боевые искусства, которые практически 24 часа в сутки транслируются на федеральном канале Матч ТВ. Ну и его любимая командная игра — хоккей. Что сделать? Придет новый президент, у него будет новое хобби — парусные гонки. Придется всем лодки покупать.
Придет новый президент в 2024 году, когда кончится срок Путина, или раньше?
Хороший вопрос. Я не Хари Худини, чтобы как-то прогнозировать вообще будущее, и будет ли это 24-й год, либо будет ли это там 34-й, будет ли это 2019-й, я не знаю, мне трудно сказать.
Откуда вы черпаете новости? Вот вы активнее всего в Твиттере. Читаете Твиттер или какие-то еще сайты, телевизор смотрите?
Нет, телевизор нет. телевизора стараюсь себя изолировать, потому что невозможно смотреть Первый канал, невозможно смотреть Россия-1, невозможно смотреть НТВ. Практически ничего невозможно смотреть в нашей стране. У меня есть, конечно, кабельное телевидение, где есть и Deutsche Welle, и France 24, там, и BBC. Иногда я их включаю. Но в основном, да, я очень активно пользуюсь сетью Twitter. Оттуда информацию всю получаю.
Многие, конечно, ваш Twitter читают, но вот для тех, например, наших слушателей, которые, может быть, не так близко знакомы с этой сетью, можете сказать несколько слов для участников этих всех протестов, чего бы им пожелали дальше? Ситуация сейчас непростая. Действительно, людей сажают и на длительные сроки по уголовным делам. И видно, что все это еще, в общем, далеко от завершения.
Ну, это реально далеко от завершения, да. И мне бы хотелось, чтобы они также отстаивали свою точку зрения, от нее ни в коем случае не отступали, потому что, безусловно, вся правда будет за ними. И их стремление, их желание обязательно вознаградится. Я в этом уверен.